Глава 15. Мэтью сидел за угловым столиком в таверне «Лошадиная голова» на вымощенной коричневым и черным камнем улице Гауэрс-Уок. Перед ним была деревянная тарелка со свиной рулькой и каким-то причудливым овощным гарниром. Пюре из яблока и инжира, достаточно кислое, чтобы обжечь язык. И кукурузный хлеб с корочкой, пропеченный до такой степени, что об нее можно было зубы сломать. Эль в кружке был горьким и отдавал сырым затхлым подвалом. Однако он ел, пил и чувствовал себя королем какого-то восхитительного сна. Еда и питье, которые показались бы несъедобными в самом начале этого нелегкого путешествия, теперь приносили больше наслаждения, чем любой кулинарный шедевр у Салли Олмонд в Нью-Йорке. Мэтью даже не понимал, насколько он голоден, только знал, что в состоянии отправить в желудок все. И кислая, и горькая, и даже жесткая, и пригоревшая. Это была не первая таверна, которую он решил исследовать в районе Уайт-Чеппел. Но в дыхании козла остаться не рискнул. Там, прежде чем он успел найти себе местечко, началась драка. Один любитель джина в ярости перекинул другого через стол. Остальные завсегдатаи начали требовать продолжения веселья. И Мэтью, сочтя, что в уличном тумане будет явно безопаснее, в самом начале драки, улучив момент, выскользнул из таверны. «Красная корга», «Поцелуй прокаженного», «Четыре диких пса», «Покоренная девственница». Господи помилуй. И пока он шел узкими грязными улочками в слабом кругу света своего фонаря, изредка попадая под случайный отблеск чужой лампы или факела, чувствовал, что множество неразличимых во мраке фигур движется одновременно с ним. Кто-то выкрикивал нечто, не поддающееся пониманию, как если бы он говорил с высокомерием, достойным даже не людей, а скорее древних богов, которые могли бы в свой черед ответить наглецу ударом молнии. Но большинство блуждающих в тумане, по правде говоря, двигались в зловещем молчании, поодиночке, вдвоем, либо компаниями по 3-4 человека, а то и более. Мэтью одной рукой держал фонарь, а другой крепко сжимал рукоять кинжала. Он частенько останавливался, прижимаясь спиной к шершавым каменным стенам, чтобы убедиться, что никто к нему не подкрадывается сзади. По крайней мере, один раз он действительно совсем близко от себя услышал оклик. Несколько раз ему пришлось переступать через распластанные на земле тела, и голова одного из них напоминала разбитую чашку, едва ли способную удержать хоть каплю жизни. На одной из улочек Мэтью кто-то позвал.
«Добрый человек, сэр, я умоляю вас!»
Донеслось из дверного проема дальше по улице, и там, в свете фонаря, он увидел не дурную собой, но в грязных обносках молодую женщину с ребенком на руках. Младенец лежал без движения, и лицо его было не просто бледным, а с синюшным оттенком, как успел отметить Мэтью. Девушка просила монетку, чтобы накормить ребенка, и просила она столь измученным и жалостным голосом, что он едва не пропустил какое-то медленное движение слева. Он не стал терять времени в поисках источника движения, от которого он почувствовал исходило зло, и поспешил ретироваться под отчаянные и полные мольбы крики женщины.
«Добрый человек, умоляю, помогите нам!»
Отступая, он не поворачивался спиной к этому дому, пока не отошел на достаточное расстояние. Последнее, что он услышал, был отчаянный, яростный вздох женщины, в котором слышалось проклятие в адрес целого мира. Мэтью поспешил уйти, полагая, что, где бы ни выпрашивали деньги на еду для мертвых младенцев, явно это не то место, где стоит бродить по ночам. Но, к сожалению, именно в таком месте он сейчас и находился. Ему была назначена встреча в таверне «Три сестры», куда нужно было прийти в полночь, и он не мог себе позволить опоздать. Теперь, когда с едой в таверне «Лошадиная голова» было покончено, Мэтью задумался над вопросом Альбиона. Разумеется, была какая-то связь между человеком, носившим маску, и историческим значением выбранного имени. Как сказал Дефо, это явная отсылка к некой силе, мощной силе, которая была призвана защищать Англию от зла. Судя по тому, что Мэтью довелось увидеть до сих пор, Он решил, что мифический Альбион с его изначальной силой бросил это бесполезное дело и оставил эту страну. Но возможно ли, чтобы человеческое существо взяло в руки карающий меч? Что же, один человек собрался проткнуть своим мечом этот зловонный пузырь и высвободить оттуда все дьявольские соки. И тогда Лондон станет блистательным примером порядка и чистоты, а Англия окажется в лучшем из всех состояний, в которых она когда-либо находилась. Безумие. Какое впечатление произвел Альбион на Мэтью? Вот что стоило обдумать. Этот человек был худым и ростом заметно ниже Мэтью. Пол определенно мужской, но вычислить возраст было трудно. Шепот эффективно маскировал голос. Похоже, известный лондонский призрак был действительно искусным фехтовальщиком, судя по тому, как он держал меч и какую принимал стойку. И, очевидно, Альбион каким-то образом должен был узнать, что Мэтью перевели в Хаунсвич, а также и то, в какое время он покинул Ньюгейт и каким маршрутом его должны были переправить в новую тюрьму. Мэтью вспомнил, что Джонни упомянул о скором прибытии, когда они приближались к воротам тюрьмы. То есть Альбион, безусловно, прятался в туманном мраке, ожидая прибытия экипажа. Затем он уцепился за фургон сбоку, взобрался на крышу, сбросил возницу с козел и резко остановил лошадей. Но зачем? Подавальщица, черноволосая девица с обиженными глазами, подошла, чтобы узнать, не желает ли Мэтью еще чего-нибудь. Он отметил про себя, что нос у нее сломан, и, вероятно, тут поработал не один кулак. Мэтью казалось, что в этом городе обитают не люди, но чудища, вынужденные вести непрестанную борьбу, потому что их нищету и бедственное положение нельзя превозмочь человеческими силами. Он посмотрел на часы над стойкой и отметил, что время приближалось к 10 часам вечера. «Не подскажете ли, — спросил он девицу, — как мне отыскать таверну «Три сестры» на улице Флинт?»
«Слышала такой».
Подавальщица, похоже, нуждалась в подсказке, чтобы продолжить. «И далеко она?» Ей пришлось переадресовать вопрос мужчине за стойкой. Тот ответил:
«Это южнее, ближе к реке. Думаю, может, с полмили. Но, сэр, если вы собираетесь отправиться туда, я бы посоветовал вам подумать дважды. Дорога ужасная, кругом одни дикари, там небезопасно».
«Там тебе глотку перережут, пикнуть не успеешь», — пояснил один из посетителей, и пьяненькая блондиночка-проститутка, сидящая у него на коленях, невнятно буркнула себе под нос:
«И там внизу нет никакой гребаной морали».
«Этого я и боялся», — обреченно вздохнул Мэтью. «Спасибо вам». Он попросил еще кружку эля и расстарался, улыбнулся подавальщице. Она, надо полагать, могла ответить ему тем же, если бы не забыла, что такое улыбка. А вместо этого отвернулась от него с таким выражением, словно ей только что плюнули в суп. Мэтью попивал эль и размышлял. Так или иначе, рано или поздно, но ему придется набраться храбрости и выйти на улицы Уайт-Чеппелла. Как оказалось, количество посетителей лошадиной головы начинает увеличиваться только к полуночи. Мэтью мог бы выпить еще кружку эля для храбрости, но тогда он лишился бы большей части денег, как и большей части сознания. Лучше оставить при себе немного и того, и другого, и посмотреть на сложившуюся ситуацию с более-менее ясной головой. Еще час он неспешно потягивал содержимое своей кружки и наблюдал, как приходят и уходят обитатели Уайт-Чеппелла. Началась игра в кости, и в какой-то момент дубинка хозяина заведения врезала по столу, где сидели игроки, чтобы на корню пресечь начинающуюся ссору, пока она не переросла в жесткую и кровавую кулачную битву. Мимо него прогорцевали вульгарно одетые девицы, обещавшие что-то томным шепотом, и как только они скрылись в тени, Мэтью всерьез задумался над задачей, которую ему предстояло решить. Для начала он наведается в таверну «Три сестры», выяснит, в чем дело и что от него требуется, а затем сдастся в Хаунсвич. Жизнь беглого преступника не про него. «Покажите мне направление на юг», — попросил Мэтью хозяина заведения, который указал ему путь в сторону таверны «Дуб и Восьмерка» на Пинчин-стрит. «Спасибо», — поблагодарил Мэтью, и, оставив в благодарность трактирщику и подавальщице несколько мелких монет, взял фонарь, плотнее запахнул плащ, становилось холоднее, водрузил на голову треуголку, немного накренив ее влево, и направился на юг. Он не ошибся. Этот район по-настоящему оживал только после полуночи. Сейчас по улицам, накрытым туманом, ходило столько же народу, сколько можно было встретить в Нью-Йорке в ясный полдень. Похоже, в каждом квартале располагалось не менее 4 трактиров, и все они были сейчас заполнены. Вдруг из дверного проема одной из таверн, мимо которой проходил Мэтью, вылетело тело, а вслед за ним вывалился огромный чернобородый зверь в кожаном фартуке, который, похоже, собирался вылить на голову чем-то не угодившему ему мужчине ведро помоев, причем к большому удовольствию публики, материализовавшейся буквально из воздуха возле сего трагикомического действия. Дальше улица, изогнувшись влево, спускалась вниз, к Темзе. Мэтью шел быстрым шагом, голова его, как на шарнирах, поворачивалась из стороны в сторону. Рядом галопом проскакал конный всадник, похоже, в погоне за кем-то. Мэтью, петляя по улицам, чтобы не утонуть в грязи, почувствовал запах недавнего пожарища. Где-то в стороне раздался пронзительный женский визг, вдруг перешедший в пугающий истерический смех. Впереди в полутьме раздался пистолетный выстрел. Первое, что хотел бы узнать Мэтью у человека, скрывавшего свое лицо за золоченной маской, почему ради всего святого он выбрал столь безнадежное место для своей очистительной миссии? Впрочем, тут же подумал он, не слишком уместно задавать такой вопрос человеку, который уже лишил жизни 6 преступников и готовил меч к новой крови. Он миновал район, где размалеванные пташки маршировали туда-сюда, как солдаты непобедимой армии. Они останавливали экипажи, приспуская кое-какие детали туалета и демонстрируя свои прелести. Или просто удерживали лошадей. Но и так было понятно, что экипажи без клиентов сюда не приезжают, так что ротам развратниц не приходилось слишком усердствовать в военных действиях. В этом квартале все деревянные дома чуть кренились в сторону, склоняясь друг к другу, и казалось, что их крыши вот-вот соскользнут вниз, как верхние коржи сгнивших тортов. В свете розовых фонарей пылкие женщины чуть не утащили Мэтью в какой-то дом на руках, где сутенеры, вооруженные крепкими дубинками и топорами, смотрели одобрительно и выкрикивали расценки на различные виды удовольствий для господ, хотя Мэтью приметил и нескольких благовоспитанных дам, выглядывающих из экипажей. Его не раздели и не спустили с него шкуру, но ему думалось, что теперь у него перед глазами вечно будут стоять образы девочек лет 8-10, наряженных и разукрашенных подобно олиповатым леденцам, свешивающимся из дверных проемов лавок, в то время как здоровенные сводни запускали их в качестве брандеров к вражеским кораблям. Несколько минут спустя Мэтью наткнулся на бурлящую возбуждением толпу, сомкнувшуюся вокруг импровизированной сцены, и увидел то, чего предпочел бы не видеть. В кругу зрителей, закованный в цепи медведь с вырезанными глазами и мордой, изуродованной шрамами, боролся с 2 кидающимися на него собаками. Мэтью опустил голову и поспешил прочь. «Когда вернется в Нью-Йорк, — решил он, — то поцелует каждую доску на причале, и, о боже, если встретит лорда Корнбери, то и того расцелует в лошадиную морду, потому что не будет дня прекрасней, чем тот, когда его нога снова ступит на землю колонии». Пронзительный крик, донесшийся откуда-то слева, вырвал его из раздумий. Мэтью осторожно глянул в том направлении. Свет фонаря выхватил из темноты 3 мужчин, ожесточенно избивавших какого-то мальчишку, лицо которого уже изрядно было разукрашено красными кровавыми потеками. Несчастный пытался уползти, спрятаться в груди ящиков, но один из нападавших ухватил его за ноги и вытащил обратно. В этот момент Мэтью разглядел лицо жертвы, оба глаза которой уже налились кровью. Троица, скопом навалившись на мальчишку, начала молотить его кулаками с такой предельной сосредоточенностью, которой бы позавидовал любой простой работяга. А Мэтью двинулся дальше. Это было не его дело. Его ожидали в другом месте. В этом городе каждый принадлежит только самому себе, и рассчитывать можно только на Божью помощь. Он был недостаточно силен, чтобы схватиться с тремя головорезами. Черт! Он остановился. Мальчик снова закричал. И это был пронзительный, полный боли вопль. Мэтью отчетливо слышал и звуки ударов. «Почему?» — спросил он, обратившись к собственной судьбе. И, не ожидая ответа свыше, ответил самому себе. «Потому что ты здесь, и ты не такой, как остальные жители Лондона, и ты не можешь с чистой совестью пройти мимо». Он вернулся обратно. Мальчишка истово сопротивлялся, чем лишь продлевал время пытки. А лица троих нападавших, как оказалось, молодых, украшала боевая раскраска. На голове одного из них была перевязь, украшенная перьями на индейский манер. Этот, вжав колено в позвоночник мальчишки, за подбородок оттягивал его голову назад, пытаясь сломать шею. «Хватит», — сказал Мэтью. Три безумных фигуры застыли. Мальчик продолжил сопротивляться, стараясь добраться до ящиков, где, как он отчего-то полагал, он будет в безопасности.
«Пшел прочь!» — прорычал один из мужчин, оборачиваясь на свет фонаря Мэтью. «Тебе не понравится то, что будет с тобой, если не свалишь».
«Мне не нравится то, что я вижу. Трое против одного, да к тому же еще совсем мальчика. Вам должно быть стыдно».
«Кретин!»
— грубым голосом отозвался тот с повязкой и перьями.
«Или чеши дальше, или мы тебе яйца отрежем, и тебе же их скормим».
Он отпустил подбородок жертвы, рука его скользнула в карман куртки и вынырнула оттуда, уже поблескивая лезвием ножа. Мэтью заметил груду почерневших от огня досок справа от себя. Он выдернул одну, на конце которой торчало несколько железных гвоздей, способных нанести серьезные увечья при встрече с плотью. Он боялся этой схватки, разумеется. И позже, если доведется, возможно, назовет себя дураком за то, что в который раз сунул нос куда не надо. Но после всех мытарств и мрака, которые довелось увидеть в этом городе, ему не хотелось становиться частью этого, даже если под ударом окажется его жизнь. «Отпустите его», — сказал Мэтью.
«Вырежи-ка ему улыбочку, черный волк», — посоветовал пернатый, который продолжал давить коленом в спину мальчишки.
Тот, которого Мэтью увидел первым, вытащил нож длиной с предплечья нью-йоркского любителя искать проблем на свою голову. Второй тоже достал клинок. Мэтью не отступил. «Черный волк?» — он почти рассмеялся, но был слишком напряжен, чтобы позволить себе расхохотаться. «Вы, приматы, считаете себя настоящими индейцами?» Он приготовился бросить горящий фонарь в лицо раскрашенному оборванцу, затем сразу нанести удар доской, а после, скользнув рукой под плащ, тоже достать нож, который, к сожалению, в сложившихся обстоятельствах выглядел весьма жалким подобием оружия. Черный волк решительно шагнул вперед, его нож описал небольшой круг в воздухе. «Еще один шаг», — подумал Мэтью, — «и полетит фонарь. Ну давай же, ты». Чудовищная штормовая волна, сопровождаемая ревом голосов, ударила его в спину, и на мгновение ему показалось, что он вернулся на борт странницы, борющейся с обрушившейся на нее Атлантикой. Он постарался развернуться, чтобы использовать доску, но дубинка ударила его по плечу, и импровизированное оружие выпало из рук. У него было одно мимолетное мгновение, чтобы разглядеть, что глаза на всех размытых лицах перед ним были удивительно темными. Затем кулак ударил его в челюсть, другой врезался в грудь, вышибая дух, и Мэтью повалили на землю. Но он успел осознать, что напавшие на него атаковали тех, кого хотел проучить он сам. Клинки сверкали, кулаки размахивались, крики ярости и боли вырывались из глоток, тела сотрясались. Мальчик поднялся и вклинился в битву как демон, а Мэтью, тем временем, лихорадочно хватая ртом воздух, пытался встать на ноги. Ему удалось подняться на колени, когда плоть встретилась с плотью в яростном ближнем бою, на Мэтти упало чье-то тело, и в этой суматохе он вдруг увидел летящий прямо ему в голову носок ботинка, с пути которого он не успевал убрать голову. «Надо же, так бесславно и так глупо», — успел подумать он, — «уснуть».